События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
И Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 13 мая. Министерство финансов заявило, что рост инфляции в последнее время обусловлен в основном стремительным ростом цен на продукты. Что Минфин сказал и что собирается с этим делать, расскажет наша коллега Юлия Петрик.
Совет Международной организации гражданской авиации официально признал Россию ответственной за крушение над Донбассом в июле 2014 года самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний. Эту тему также сегодня обсуждаем.
Министр земледелия Арманс Краузе приостановил заключение договоров на строительство ветропарков на территории государственных лесов. Более подробно разбираемся в этой теме.
Ну а в Сейме сегодня обсуждали планы и приоритеты Министерства благосостояния. Подробнее в сюжете нашего коллеги.
В эти минуты начинается матч сборной Латвии по хоккею против Словении. И мы вам предложим репортаж из фан-зоны на Домской площади. Посмотрим, как наши болеют.
Ну и продолжаем сегодня нашу рубрику «Блиц-интервью» с лидерами списков по Риге. Сегодня очередь лидера списка номер 8 от партии «Прогрессиви» Вестурса Клейнбергса. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Итак, инфляция, рост цен на продукты питания и заявление Министерства финансов, что все это было. Юлия Петрик с нами в студии. Юля, привет.
Да, здравствуйте, коллеги. Да, Министерство финансов выступило сообщением, в котором подчеркивает, что инфляция, которая в последнее время наблюдается в Латвии, то есть более быстрый рост цен, чем предполагалось, обусловлен в первую очередь ростом цен на продукты питания. Министерство отмечает то, что в апреле общая инфляция составила 3,9%, годовая инфляция, да, надо подчеркнуть, а вот в том числе рост цен на продукты питания составил 7,3%. И что интересно, вот это вот увеличение, то есть рост ускоряется, рост цен ускоряется на продукты питания, если, допустим, в марте рост цен составил 6,4%, то в апреле уже 7,3%, а в начале года он был 4,6%.
Я правильно понимаю, что в этом сообщении Министерства финансов речь идет в частности и о том, что они не видят до конца вот это обоснование, почему такие цены, да, потому что мы видим, с одной стороны, да, возможно, на мировых рынках повышаются цены на сырье, но с другой стороны, снижаются цены на топливо и электричество.
Да, именно это и подчеркивают представители ведомства, то, что не совсем понятно, как в условиях падения цен на энергоносители, в общем-то, и какой-то стабилизации цен на мировых рынках, происходит рост цен на продукты питания, то, что мы видим на полках магазинов. Ну и, кстати, интересно то, что тоже вот такой сравнительный анализ провели представители Министерства финансов. Они отметили, что если брать вот в годовом разрезе рост цен, то, вот, как я сказала, 7,3% составил рост цен на продукты питания, однако цены производителей за это время выросли лишь на 0,9%. То есть по логике представителей Министерства все остальное принадлежит торговым сетям. Весь рост, вся ответственность возлагается на торговые сети. И также они подчеркивают, что в целом розничные цены на продукты питания с 2020 года выросли более чем на 50%, тогда как индекс цен производителей за это время увеличился на 37%. Хотя сравнивали совсем разные группы товаров, что касается розничной торговли и цен производителей, но, тем не менее, разница все равно слишком велика, чтобы ее можно было бы объяснять только разным весом продуктов в производстве и потреблении этих продуктов.
Ну, соответственно, из того, что мы видим по сообщению Министерства финансов, ну, если так коротко, непонятно, откуда такие цены.
Да, ну вот я попыталась разобраться, опять же, вот сначала обратилась к производителям, да, глава Федерации производителей продуктов питания на Тамара Шура, да, она сказала, что, конечно же, есть затраты, да, которые, ну, у всех это и энергоносители, то есть цены на энергоносители, это зарплаты, которые нужно платить и поступательно повышать эти зарплаты. Но при этом она сказала, что производители повышают цены примерно раз в год, и это всегда идет с большим скрипом. То есть когда они обращаются к торговцам с требованием или с просьбой повысить эти цены, это всегда очень непростой процесс. Вот что она сказала.
Но это очень резкий процесс, и это уже когда полностью больше ничего нельзя сделать, и идет производитель в минус, только он тогда идет к торговцу и говорят, и начинается процесс доказывания о том, что по-другому невозможно. Но тут, конечно, торговец в доминирующем положении, он говорит, а мне не надо такую продукцию, может быть, мне даст Польша или кто-то подешевле. И тут начинается, в общем-то, такой прессинг на производителя, и он уже дает тот минимум, который, без которого жить не может. И если производитель там повышает свой продукт там на 2-3%, то, в принципе, остальное уже идет в наценку торговца, а потом на все это еще и государство своим налогом на добавочную стоимость еще 21%. И в конечном итоге за все платит тот, который покупает. И он это влияние повышения цен очень испытывает, ну, как бы болезненно, потому что цены идут быстрее, чем его, например, заработная плата.
Я предполагаю, что торговцы не согласны с тем, что это вот, большая часть, это их наценка.
Да, но они говорят, да, что производители, во-первых, недавно предупреждали о масштабном повышении цен на большую группу товаров. Норис Крузетис, руководитель ассоциации торговцев продовольствием питания, подчеркнул, что да, конечно же, затраты это затраты включены расходы на оплату труда, а в основном у работников торговли минимальная зарплата, и в этом году, соответственно, ее пришлось поднимать. Да? Ну и, конечно же, другие сопутствующие затраты тоже включены, но они, да, они действительно отрицательные. Причем он сказал, что есть масса продуктов, которые распространяются по самой низкой цене. Вот что он сказал.
Ситуация так, что есть каждому торговой организации есть 40-100 40-20 продуктов, которые будут по очень низким ценам. Ну, наши покупатели, да, мы видим с год на годом, да, успамат продукты, апиумс, немазинас. Молоко, хлеб и мясо кушает, ну, по килограммам, по литрам одинаково, как было перед этим. Ну, значит, тогда изменились цены. Люди покупают недорогие продукты, а продукты, ну, подешевле. Это показывает совсем другая статистика.
Да, он подчеркнул, что объемы, то есть получение от налога НДС снизились, но при этом объемы продаваемой продукции не уменьшились. И таким образом он доказывает, что больше стали покупать именно продукты по низкой цене. Глава ассоциации торговцев Хенрик Данусевич сказал, что несмотря на то, что подорожал сильно кофе, шоколад, это не может быть таким фактором, которым можно судить об общем росте цен.
Если неестественно говорить, что общий рост цен продовольствия, потому что там шоколад и кофе выросли на 30%, но нормально продукты, которые повседневно люди пользуются, мука, сахар, там, свинина и рыба, упали, тогда я не вижу, в чем и тревога. Если эксклюзивные товары подорожали, то есть шоколад и кофе, ну, это не большая проблема. Люди пьют тоже и чайник, и тоже пьют чай. Кофе можно пить немножко меньше, и цены прирост, он не влияет на основную корзину потребления человека. Это более-менее все-таки эксклюзив. Ну, конечно, в целом инфляция есть, и она будет. И такая средняя инфляция, она, как сказать, это как налоги, она неизбежна.
Да, ну, я думаю, что покупатели не согласились бы с...
Но здесь я, кстати, бы хотела добавить одну важную вещь. Вот Хенрик Данусевич говорит, что некоторые продукты, напротив, дешевеют, например, сахар и, ну, допустим, какие-то крупы. Но надо сказать, что это не обработанные продукты, да, то есть все те товары, те продукты, которые с высокой добавленной стоимостью, Ну, те же молочные продукты, сырки, какие-то йогурты, они поступательно дорожают, потому что затраты большие на производство этих продуктов, зарплаты, и это все, конечно, включается в стоимость продукции. Она не будет дешеветь однозначно.
Но Министерство экономики обещало эту проблему как-то урегулировать. На каком они этапе сейчас находятся? Да.
Министр экономики Виктор Валайнес нам подтвердил, что этот вопрос урегулирования цен по-прежнему актуален. Министерство не отказалось от идеи регулирования цен на основные продукты питания, так как видит этот рост цен необоснованным. Министр подчеркнул, что законопроект сейчас в разработке, на стадии согласования, кстати, с представителями отрасли, торговцев и производителей продуктов питания. Ну и им сейчас дано время, чтобы решить этот вопрос. Либо они сами снизят цены, либо их заставят снизить их.
Да, конечно, у нас ничего не изменилось. Наша установка все еще то же самое, что мы должны достичь результат, чтобы в магазине снизили цены. У нас, в принципе, очень интенсивно на данный момент идет переговоры между индустрией и Министерством экономики о том, какие будем делать следующие шаги. Мы можем снизить эти цены, если мы введем инструменты, которые до этого не были введены в сфере торговли. На данный момент торговцами есть на столе поставлены два варианта. Или мы это будем делать в мере изменения закона, или они сами согласятся снизить цены. Ну, мы уже работаем несколько месяцев над этим вопросом. У нас уже есть законопроект парламента, но, в принципе, нам в течение этой и следующей недели надо уже сделать окончательное решение. Ну, на данный момент могу сказать, что есть понятие, что мы сможем все-таки достичь меморандум между торговцами, производителями и Министерством экономики, чтобы уже, я думаю, в месяце мая мы смогли подписать уже договоренность, чтобы сразу почувствовали люди изменения цен в сетях. Если с торговцами у нас не удастся договориться, что они сами снизят эти цены, тогда мы будем идти в другой шаг, который уже... Все цифры показывают то, что мы уже 3-4 месяца назад начали про это говорить, что тут есть проблема, но сегодня мы видим, что, я думаю, уже не мы единственные уже в этом плане открываем этот вопрос.
Да, ну и надо отметить также, что по данным статистики оборот розничной торговли, по данным за февраль, был спад, и, ну, трудно сказать, касается ли это только продуктов питания. В целом оборот розничной торговли упал на 5,5%. Ну и за март пока данных нет, но в целом можно также, конечно же, судить, что он тоже будет наблюдаться спад.
Ну что ж, ждем подписания меморандума или каких-то других мер, потому что, ну, мы видим, что только растут цены, да, и уже мне очень интересно было прочитать это сообщение Минфина, где, собственно, и Минфин указывает на то, что не до конца понятно, откуда, собственно, такие цены.
Да, ну надо разбираться, да.
Спасибо большое, Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4. Мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Возвращаемся к истории малазийского Боинга MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, но был сбит на территории Восточной Украины. Ранее суд в Нидерландах доказал и установил виновных в том, что эта трагедия произошла. Это были люди, которые были связаны с российской армией, а также с так называемыми добровольцами, которые с этой армией были непосредственно тоже связаны. Но вот накануне еще одно важное решение в этом смысле приняла и Международная организация гражданской авиации, которая со своей стороны, как профильная организация, которая занимается обеспечением безопасности гражданских перевозок, признала, что именно Россия ответственна за сбитие этого Боинга.
Да, но российская сторона, стоит отметить, что не раз меняла свою версию того, кто и как сбил этот самолет, и последовательно отрицала свою причастность к этой авиакатастрофе. Подобным же образом Россия отреагировала и на заключение Международной организации гражданской авиации. Но сегодня мы эту тему обсудили вот с точки зрения того, что означает вообще это решение Международной организации гражданской авиации. Мы обсудили эту тему с руководителем отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации Латвии Айвиса Винцевс, нам прокомментировал.
По оценке Международной организации гражданской авиации, Россия несет ответственность за крушение лайнера MH17. Какая ответственность в связи с этим решением может быть возложена на Россию и на российские гражданские авиасуда?
Да, начнем с того, что Латвия сейчас представлена через Nordicao, где председательствующая сейчас страна также поддержала это решение и также признала, что это было преднамеренное или скорее внешнее воздействие, которое привело к крушению самолета. Сейчас это решение принято. Но также нужно учитывать, что в настоящее время, если мы говорим о воздушном пространстве Европейского Союза, самолеты Российской Федерации могут быть соответствующим образом наказаны с точки зрения секторальных санкций и не могут использовать воздушное пространство Европейского Союза для полетов в Европейский Союз и из него. Это первое такое ограничение, которое уже действует на данный момент.
Ну, давайте представим, что проходит какое-то время, сейчас идет речь о возможном каком-то перемирии или, по крайней мере, прекращении огня, и спустя какое-то время санкционный режим в отношении гражданской авиации России прекращает действовать. В этом случае Россия сможет при том решении, которое было принято, продолжать летать по гражданскими судами так, как это было до этого решения?
Я не смог бы ответить на этот вопрос в данный момент, учитывая, что ситуация постоянно меняется. Это первое. Тем не менее, это совместное решение Европейского Союза по данному вопросу использования регламента. Если посмотреть на все это сейчас, то мы также видим риски, связанные с техническим состоянием самолетов, используемых в Российской Федерации, потому что мы знаем, что производители самолетов не осуществляют их техническое обслуживание. Необходимо оценить, насколько безопасно эксплуатировать такие самолеты, потому что даже сейчас из общедоступной информации мы знаем о единичных случаях, когда могли произойти инциденты или аварии, связанные с техническим состоянием самолетов. И поскольку также нет обмена этой информацией, в настоящее время трудно иметь полную информацию, чтобы понять, сможет ли такой самолет использовать соответствующее воздушное пространство в Европейском Союзе.
Это Айвис Винцевс, руководитель отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации. Мы обсудили с ним решение Международной организации гражданской авиации в отношении ответственности России за катастрофу Боинга MH17. Но теперь, похоже, уже все организации, более или менее имеющие компетенцию, заявили и признали, что именно Россия за это отвечает. Россия пока не признала.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Принимая во внимание мнения, высказанные в публичном пространстве относительно проведенных государственным Латвии СВАЛСМЭЖа аукционов на обустройство ветряных парков на принадлежащих государству лесных землях, министр земледелия Арманс Краузе поручил Латвии СВАЛСМЭЖе приостановить предоставление новых прав на застройку земли разработчикам ветряных парков и заключение новых договоров. Эту тему мы обсуждаем с представителем инициативы за лучшую практику строительства ветряных парков в латвийских лесах. Арманс Брокс с нами на прямой связи. Арманс Лабвакар. Арманс, как вы вообще оцениваете сегодняшнее решение министра Арманса Краузе приостановить заключение этих договоров?
0-0. Пока не очень, но много людей.
Арманс, вы нас слышите?
Да, я слышу вас.
Да. Арманс, как вы оцениваете... Простите, у нас какая-то техническая проблема была. Как вы оцениваете министра, решение министра Арманса Краузе приостановить заключение договоров?
Ну, ноль, потому что это решение ничего не меняет с теми проектами, которые уже договоры заключены, потому что заключены уже на... И на 2400 мегаватт. И этому решению нет никаких последствий. Они, если приняли, что эти проекты как бы делают что-то плохо для народа, да, тогда они должны остановить все договоры, которые уже закончились. Сейчас это только такая политическая игра и просто пиар. Просто пиар. Этому решению вообще нету никаких последствий дальше. Потому что очень уже договоры заключены. Им, в принципе, с точки зрения энергетической политики, то им хватает этих проектов, которые они...
А объем заключенных вот этих вот договоров, насколько он в настоящий момент является, ну, какой-то проблемой? Вот вы говорите, что их уже достаточно много заключено. Их заключено достаточно в смысле хорошем или плохом? Или чрезмерно много, или достаточно в самый раз?
Их слишком мало информации, что чтобы достичь независимость энергетической договор. Сейчас заключили договоры уже на 2000. Это то, что в лесах Латвии есть, по-моему, еще...
Арман, спросите, проекта. Пожалуйста, мы вас очень плохо слышим, как будто прерывается связь.
Да, ваши цифры, которые были очень интересно узнать, к сожалению, ни одна из них полностью не прозвучала. Возможно, вы находитесь в зоне, где плохая связь. Если вы могли бы выйти куда-то в другое место, может быть, где повыше, или чтобы не было помех, то мы бы вам еще раз задали эти вопросы, потому что, к сожалению, пока мы ответов не получаем от вас. У вас есть возможность улучшить связь?
Да, я надеюсь, что...
Вот сейчас отлично. Повторите, пожалуйста, про ту мощность, которая сейчас уже запланирована, и сколько на самом деле было надо.
Да, ну, поскольку я, сколько успел проследить этой информацией, да, то пока что это мощность, которую там уже заключили договоры на 2400 мегаватт, да, ну, для независимости нам говорили, что достаточно 800. Так что это уже три раза. Это только в территориях Латвии и Свалтмежи. А еще есть очень много частных, которые развивают проекты в других местах.
Чем это вообще чревато? Почему это плохо вот с точки зрения людей и общества, которые выступают против такой практики строительства ветряных парков в лесах?
Как вы это имеете в виду?
Ну, почему есть возражения по поводу той практики строительства ветряных парков в лесах, которая сейчас...
Ну да, с моей точки зрения, это самое главное против было из-за того, что эта постройка идет в лесу. Я считаю, что у нас очень много есть и территорий сельскохозяйственных земель, где можно как сначала использовать эти территории, и тогда уже, когда все использованы, тогда можем смотреть идти в лесах. Я не одобряю, что это делается в лесу.
Да, Арман, спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо и хорошего вечера вам. Всего доброго.
До свидания. Да. Благодарим вас.
Всего доброго.
Арман Сброкс, представитель инициативы за лучшую практику строительства ветряных парков в латвийских лесах, был с нами. Говорили о решении министра приостановить заключение договоров на строительство ветропарков на территории государственных лесов. И мы идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Расходование бюджета, планы и приоритеты Министерства благосостояния. Данные вопросы сегодня обсуждала ответственная парламентская комиссия. За ее заседанием следил наш коллега из службы новостей Михаил Никулкин.
Европейская политика в отношении демографии, вероятно, была неверной, и семья как ценность была утрачена, считает министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс, Союз зеленых и крестьян. Он подкрепляет это утверждение тем, что по статистике ранее в Европе дети рождались у родителей в возрасте 23-24 лет, а сейчас это 29-30 лет. Поэтому главными приоритетами на будущее он назвал повышение различных пособий и объемов поддержки при рождении и воспитании детей. Узолнекс также указал, что постоянно снижающаяся рождаемость в Латвии имеет и другие исторические объяснения.
Многие говорят, что предоставив большую поддержку семьям с детьми, детей сразу больше рождаться не будет. И да, это так, но мы должны помогать молодым семьям уже сейчас. У нас сейчас в семьях рождаются третьи дети, но не рождаются первые и вторые. Вместе с тем, одна из причин, почему у нас снизилась рождаемость, потому что сейчас рождаются дети, родители которых родились в 95-96 году. После развала Советского Союза была демографическая яма. И если мы посмотрим в долгосрочной перспективе, то через 3 года рождаемость у нас должна стабилизироваться. Мы должны работать уже сейчас, чтобы мы могли обеспечить семьям соответствующие условия, чтобы они хотели заводить детей. Одно – это финансовая поддержка, без которой нельзя, но речь также и о жилье, здравоохранении, всем комплексе, который с этим связан.
В свою очередь, председатель правления сети сотрудничества латвийских негосударственных женских организаций Инета и Элита указала на важность сотрудничества разных государственных ведомств для эффективного поиска финансирования.
Есть несколько сфер ответственности Министерства благосостояния, но деньги не всегда именно у этого министерства, а иногда у Министерства здравоохранения. Межотраслевое сотрудничество чрезвычайно важно, и мы получили просьбы от наших членов, людей из регионов, особенно сельской местности. Межотраслевая инициатива, которая была в прошлом году, доступность средств интимной гигиены для девочек в школах. Например, в субботу я была в Ецеве, и там все было, и в школе, и в спортивной школе, где раньше не было. Но есть места и самоуправления, которые не могут себе это позволить. Поэтому эту небольшую дотацию из госбюджета, 4 евро в год на девочку, мы очень просим поддержать.
Еще один важный вопрос, который поднял сегодня министр благосостояния Узолнекс, повышение компетенции работников социальной сферы. Вот что он рассказал.
Только в этом году профессиональную компетенцию повысили 2000 специалистов, работающих в социальной сфере. Мы организовали летние школы, мастерские, информативные материалы. У нас уже заключен договор с Латвийским университетом о создании 3 учебных программ профессионального развития, лицензирования и организации обучения. У нас организована закупка и заключен договор об обучении методики «Социальная работа с семьями с детьми» и разработана лицензированная программа профессионального развития «Уход на дому и эргономика» и начато соответствующее обучение.
Подводя итоги заседания, депутаты выразили поддержку приоритетам, выдвинутым министром, и призвали в случае бюрократических и других проблем и задержек обращаться за помощью в парламентскую комиссию по социальным и трудовым делам. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну и хоккей. Сейчас у нас в прямом эфире наша коллега Лиана Епифанова находится в Надомской площади, где она, собственно говоря, редактор соцсети Латвийского радио 4, между прочим. И она следит за тем, как фанаты болеют за сборную Латвии, которая в эти минуты играет со Словенией. Лиана, привет!
Привет!
Привет, привет!
Лиана, ну, во-первых, какой счет? Игра началась не так давно, но тем не менее...
Да, уже прошел полпериода, пока счет 0-0, но, как вы видите, людей очень много, все очень многие кричат, очень многие, видите, скандируют «Латвия, Сара, Латвия», так что атмосфера классная, несмотря на то, что пока счет 0-0.
Ну, вообще, время-то такое, как мы тоже шли на эфир, обсуждали, что в 5 часов вечера не так просто собраться, но действительно такое ощущение, что людей пришло много. Кто в основном болельщики? Как у тебя впечатление, что за публика собралась?
Я тоже думаю, что из-за того, что многие еще на работе, но поэтому такое более взрослое поколение еще только подходит, но очень удивительно, что очень много школьников, подростков и студентов. На самом деле они прям выделяются так из толпы, их очень много. У меня еще такое ощущение, что они группками приходят, такими просто группы друзей. И это на самом деле здорово. Многие из них приходят уже в форме хоккейной. Так что я думаю, что такое большинство именно таких молодых молодых людей.
Лиана, но мы когда смотрим хоккей по телевизору, мы видим, что в Стокгольме на арене очень много латвийских фанатов, их там реально очень-очень много, все трибуны переполнены именно латвийскими болельщиками, это здорово, и они, конечно, очень эмоционально реагируют на различные моменты, происходящие на льду. Что происходит на Домской площади? Тоже ли столько эмоций можно встретить вот там, как тебе показалось за этот первый период, как реагирует публика?
Правда, эмоций много. Мне еще нравится, знаете, можно смотреть хоккей спиной и понимать, что происходит просто по звукам, что как скандируют и как. Какие эмоции проявляют, потому что как только шайба приближается либо к нашим воротам, либо к воротам наших противников, сразу начинаются эмоции, и ты понимаешь, сейчас что-то произойдет. Даже если нет шайбы, не забивают, все равно много эмоций, поэтому абсолютно, абсолютно классная публика, очень много поддержки, так что мне кажется, ничуть не хуже, чем в Швеции.
Лиана, расскажи еще, пожалуйста, для тех, кто находится не в Риге, или для тех, кто еще не побывал на Домской площади во время чемпионата мира, как она обустроена, все ли предусмотрено для того, чтобы там можно было наслаждаться хоккейными матчами, потому что, ну, людей много, и то есть должна быть соответствующая инфраструктура.
На мой взгляд, да, обустроена экран, который видно не только с первых рядов, но действительно много людей могут смотреть одновременно хоккей. Есть скамеечки, правда, без спинок, но все-таки можно, можно присесть. Многие, кстати, наверное, уже зная, что не так много, ну, что много будет людей, им не достанется мест, они приходят со своими стульями, что мне показалось занимательно. А многие, кстати, еще садятся рядом в кафешке, вот, там за столиками смотрят. Дальше также патрулируют полиция и скорая помощь на всякий случай. Я заметила еще двух охранников, которые, наверное, тоже следят за порядком. И, что, мне кажется, тоже немаловажно, за углом, как раз чуть-чуть подальше от самого экрана, есть биотуалеты.
Это очень важно, потому что в прошлом году это закончилось плохо без биотуалетов. Да.
Вот. Их, правда, по-моему, три. Боюсь ошибиться, но, по-моему, три. Но все-таки уже лучше, чем ничего.
Да, это правда. Лиана, спасибо огромное за то, что передала нам атмосферу, которая царит в фан-зоне на Домской площади. Лиана Епифанова, редактор соцсети Латвийского радио 4, была с нами на прямой видеосвязи с Домской площади. Спасибо, Лиана, и хорошего просмотра.
Спасибо, болеем
за наших.
Спасибо, Сара в Латвии.
Да. Ну, 0-0, надо болеть, потому что, ну, судя, вот мы обсуждали с тобой перед началом программы по турнирной таблице, все шансы у нас есть, и нужно побеждать.
Нужно побеждать сегодня, да. Вот вижу краем глаза, что только что Латвия защитилась, она играла в меньшинстве 2 минуты, удалось защитить ворота, но снова сейчас удаление и снова в меньшинстве. Дай бог, выстоим.
А далее наш предвыборный проект.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Итак, по мере приближения муниципальных выборов, которые у нас 7 июня, в нашей программе подробности со вчерашнего дня, с 12 мая, звучат интервью с лидерами рижских списков. 10 лидеров в соответствии с рейтингами СКДС, и им было задано 10 одинаковых вопросов, и было дано ровно 10 минут на то, чтобы на эти вопросы они могли ответить.
Ну и сегодня подошла очередь лидера списка номер 8 по Риге. Это партия «Прогрессивия» и их лидер Виесторс Клейнбергс.
Рига Нессен. С недавних пор Рига потеряла позиции крупнейшей столицы стран Балтии. Как вы это исправите?
Но здесь важным аспектом является то, что в Вильнюсе не только возросла численность населения, расширилась и территория города. Понятно, что для возвращения жителей в Ригу город должен стать гораздо привлекательнее, чем сейчас. Сейчас мы, ремонтируя улицы, просто заделываем ямы. А нам необходимо создать европейскую, безопасную и комфортную среду, где людям захочется жить, где на улицах будут чувствовать себя в безопасности дети и пожилые. Тогда жители захотят вернуться в центр города, да и в город в целом.
В Старой Риге и на центральных улицах много пустующих помещений. Как вернуть в город бизнес?
Ну, Шейцкадерска, бизнес...
Очевидно, что бизнес, кафе и маленькие магазинчики появятся, если будут жители. То есть мы снова возвращаемся к тому, что нам нужно вернуть жителей в город. Для этого муниципалитет должен обеспечить услуги, доступные дошкольные учреждения, различные другие услуги, а также создать более зеленую среду. Если посмотреть, где пустые витрины, то они в основном на улице Бривибас, где машины мчатся на большой скорости, а на улицах с более безопасным и медленным движением витрины заполняются.
Через котлога айспилгас.
Ну, Сауцет, назовите главную проблему общественного транспорта в Риге и как вы собираетесь ее решать?
Главная сабиедриская транспорт проблема...
Главная проблема общественного транспорта в том, что он не быстрый и непредсказуемый. Нельзя полностью положиться на то, что он прибудет вовремя и доставит до конечного пункта вовремя. Что нужно сделать? Движение общественного транспорта должно стать приоритетным. Это можно делать по-разному. Например, на некоторых трамвайных линиях мы уже установили так называемые «умные светофоры», которые дают преимущество транспорту. Также нужно увеличить долю общественного транспорта и создавать новые маршруты, над чем мы уже работаем, чтобы, например, человек из Кингаракса мог добраться до Плявников, Пурциемса или Тейки, не проезжая через центр.
Вы планируете, введете ли вы платный въезд в Ригу и в каком размере, если да?
Нужно дать экспертам завершить работу по вопросу создания модели низкоэмиссионных зон. Когда план будет на столе, тогда этот вопрос нужно будет вынести на голосование рижан. А затем и политики должны будут выбрать один из трех вариантов, который рассматривается сейчас рабочей группой и экспертами. Ну и тогда уже нужно будет принимать решение.
Рига Сейлус, дорожный фонд Риги находится в плохом состоянии. С чего вы начнете решение этой проблемы?
Пирмкартер Тока.
Во-первых, с того, что дороги нужно ремонтировать планомерно и действительно преобразовывая инфраструктуру. Сейчас мы просто заделываем ямы. Когда задаешь вопрос ответственным лицам, почему они не могут спроектировать безопасные пешеходные переходы, чтобы можно было безопасно передвигаться автомобилем, велосипедом, пешеходом и общественному транспорту, они отвечают, что коммуникации мешают. Здесь не хватает политической воли и установки требовать от владельцев коммуникаций планировать работы по переустройству. А если есть план на 10 лет вперед, мы можем сказать крупнейшим владельцам коммуникаций, таким как Рига Силтумс и Рига Суденс, вот, через 5 лет мы будем перестраивать эту улицу, и вам нужно будет переместить коммуникации. Потому что сейчас мы упираемся в то, что мы проектируем улицу, а владельцы коммуникации говорят, нет, мы не собираемся перестраивать. И поэтому мы эту улицу просто асфальтируем, а не создаем безопасный пешеходный переход, не сужаем проезжую часть и не создаем полосу для общественного транспорта.
Изведуем сабиедриско транспорт Йосл.
Рига отстает от других городов Латвии в плане осуществления программы реновации жилых домов. Как можно изменить эту ситуацию?
Шейт я верлю, а ты даудс дарпс издарить.
В этом направлении за последние 5 лет проделана действительно большая работа, потому что если в предыдущие 15 лет по всей Латвии шла реновация и утепление домов, то в Риге не делалось ровным счетом ничего. Сейчас создан центр компетенции жилья и филиал Рижского энергетического агентства, куда все жители могут обращаться за необходимой поддержкой. Созданы разные программы грантов для поддержки утепления жилья. Также мы думаем о поддержке пенсионеров с низкими доходами, из-за которых часто дом не может получить кредит. Так что начата интенсивная работа. В прошлом году завершено утепление 20 домов. Сейчас же подано более 150 заявок на проекты утепления домов.
Арвин Вайрак, рижане все чаще переезжают в пригород. Планируете ли вы их вернуть? И если да, то как?
Прежде
всего, это уже не так. этот процесс завершился. Я однозначно планирую сделать так, чтобы мои друзья и их дети, которые уехали из Риги несколько лет назад, захотели вернуться назад. Это можно сделать, как я уже говорил, модернизируя и создавая благоприятную для людей городскую среду, удобную для перемещения и создавая систему, где общественный транспорт будет самым быстрым и самым удобным, но в то же самое время там будет комфортно и автомобилистам, и велосипедистам, и пешеходам. Привлекая инвестиции, создавая новые рабочие места, улучшая среду и работая над тем, чтобы ближайшая школа была лучшей школой, это способ вернуть жителей в город. Хельсинки это удалось. Сможем и мы.
Рига с Централа. В районе железнодорожного вокзала и даже в Старой Риге стало много карманников и бездомных. Какое решение этой проблемы вы предложите?
Да, вопрос безопасности очень важен. Поэтому мы с помощью инструментов публично-частного партнерства, то есть привлекая предпринимателей, готовых инвестировать, будем устанавливать более умное и продвинутое освещение по всей Риге. Также будем устанавливать камеры наблюдения, таким образом обеспечивая техническую безопасность, чтобы люди чувствовали себя более безопасно, так как Рига будет более освещенной. И также будут камеры наблюдения. Что касается бездомных, то лично я, работая в Комитете по социальным вопросам, разработал несколько дополнительных программ для работы с этой социальной проблемой, которая в некоторой степени является следствием социальной политики. Конечно, нужно усилить и возможности муниципальной полиции, чтобы они могли присутствовать как возле школ, где передвигаются дети, так и в местах, где орудуют карманники.
Какие возможности использования языков нацменьшинств в городской среде и системе самоуправления вы видите?
Конечно, латышский язык является единственным государственным языком в Латвии. Но наш рижанин – это каждый, кто уважает конституцию и государственный язык как единственный, независимо от того, на каком языке он говорит дома. Я считаю, что если человеку нужна помощь, и он не владеет латышским, это может быть иностранец, турист, местный житель, если ему нужна помощь, то ему нужно помочь, и отказывать в этом, особенно если мы понимаем его язык, не стоит. Но обязанность говорить на каком-то иностранном языке возлагать нельзя. И здесь есть инструменты, которые позволяют при записи на прием обеспечить, например, присутствие переводчика.
Чем Рига под вашим руководством будет через 4 года отличаться от нынешней? Назовите 3 конкретных отличия.
Во-первых, Рига однозначно станет гораздо более зеленой и безопасной, а общественный транспорт действительно основой транспортной системы. Мы перепланируем маршруты как между районами, так и сделаем их значительно быстрее. Люди будут чувствовать себя безопасно на улицах. Пожилые люди, отправляясь на долгие прогулки, смогут присесть на скамейке и отдохнуть, что, по моему мнению, очень важно, если мы хотим, чтобы люди больше передвигались пешком. Это будет город, где ближайшая школа станет лучшей школой, потому что там дети и педагоги получат необходимую поддержку. Потому что сейчас мы говорим о лучшей системе образования, но поддержка педагогам и детям существует разве что на бумаге. Ее катастрофически не хватает в школах. И это одна из причин, почему учителя выгорают, а дети чувствуют себя плохо, что сказывается на их успеваемости. Ну и третье. Рига станет образцом гражданской защиты в Латвии. Рижане будут чувствовать себя в безопасности в случае различных угроз и знать, куда идти в случае наводнений, бурь или, не дай бог, военного вторжения.
Вестус Клейнбергс, лидер списка номер 8 в Риге, партия «Прогрессивия». Ну, а завтра мы продолжим наш предвыборный проект. На этом будем прощаться. С вами были Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Инесса Штрала и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.